Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Добрий день. Двойные стандарты в эфире. Сегодня мне, Юрию Мацарскому, помогает вести программу Александр Демченко, журналист проекта «Донбасс Реали». Привет, спасибо большое.
Всем привет.
Давай разбираться с тем, что происходит вблизи границ Украины. Это Брянская область России, это Воронежская, Белгородская, Ростовская и временно оккупированный Крым. Кто и зачем стягивает туда силы, технику, людей, САУ и так далее?
Ну, вообще, да, последние две недели уже выдались такими довольно напряженными. Если так, я так издалека сразу зайду, всю подноготную вот этой всей ситуации с обострением можно расписывать так. Сначала, значит, была информационная кампания в российских СМИ и в подконтрольных России СМИ на территории неподконтрольного Донбасса, в Крыму, естественно.
Несколько недель она шла.
Да, несколько недель, ну, уже можно сказать месяц, о том, что Украина готовится к наступлению на Донбассе. Прописывались там огромные карты, рисовались схемы, как это все будет происходить, что там, какие планируют Украина боевые действия, как ее там снабжают оружием и всем другим там беспилотниками западные партнеры. И тут вдруг неожиданно появляется вот эта вот информационная канва о том, что да, действительно, Россия стягивает войска к границе с Украиной. Причем появилось это сразу из нескольких источников разрозненных. Об этом заявил бывший глава Генштаба, сейчас главнокомандующий Хомчак, то есть это, ну, данные официальной украинской разведки. Сведения об этом начали в большом количестве появляться в соцсетях. Ну, как это обычно бывает, да, люди выкладывают видео там в Твиттер, ВКонтакте, в Фейсбуке, везде. Фотографии о том, как действительно едет техника, приближается к украинской границе. Даже появились видео о том, как вертолеты летят российские в сторону границы, говорили о том, что вот там за все время конфликта, да, на Донбассе авиация никогда не применялась, но с той стороны так тем более, имеется в виду там с лета 2014 года, а тут вдруг появились вертолеты, ну, естественно, на границе, извините, на территории Российской Федерации.
Я прочитал еще в «Российском коммерсанте» жалобы производителей сельскохозяйственной техники в России на то, что им не хватает железнодорожных платформ для отправки своей продукции.
Причем это даже
Все эти платформы зафрахтовало Министерство обороны Российской Федерации.
Да, причем первые сведения об этом начали приходить из Нижегородской области, то есть это не где-то тут рядом, да, то есть, ну, большое количество куда-то их стягивают. Ну, естественно, мы понимаем, да, можем себе предположить, мы там не видели, да, можем себе предположить, для чего могут платформы использоваться, да, для перевоза бронетехники или там этих там КРАЗов, КАМАЗов и Уралов, да, и началось это вот нагнетание ситуации. И сведения, кстати, до сих пор поступают, да, вот даже сегодня там за прошедшую ночь появились там новые видео, и расследования уже там проводят и российские, и журналисты о том, что, куда там эта техника двигается. Тут предположений миллион, да, там было, ну, а все они сводятся к одному такому спектру, да, происходящего, о том, что Российская Федерация действительно, тут можно предполагать, да, какой будет итог, да, к чему это все ведет, но основная канва-то в чем? В том, что Российская Федерация стягивает технику и войска границы с Украиной для того, чтобы или оказывать политическое какое-то давление, да, там, запугивать Украину о том, чтобы она там не предпринимала никаких действий там ни на Донбассе, ни где-то еще, в том числе и шла на политические уступки, или б, худший вариант, да, это Россия действительно готовится к прямому вторжению на территорию Украины, там, со стороны Крыма, со стороны там севера Украины и, естественно, на Донбассе.
Какой из этих вариантов сейчас кажется наиболее вероятным?
Сложно говорить, потому что мы не видим всей подоплеки, мы не можем там залезть, да, там какие там подковерные игры идут и в самом Кремле, и где-то на международном уровне, потому что мы видим, что на Россию сейчас в этом плане оказывается давление и Соединенными Штатами, много там государств Европы, и сам Евросоюз высказался о том, что Украину не оставят, и осудили вот эту вот эскалацию, которую якобы готовит там на границе Российская Федерация. Ну, тут действительно, если так издалека подходить, то оно уже можно называть это эскалацией. Ну, представьте себе, огромная там многотысячная группировка войск одного государства стягивается к границе
техникой.
С тяжелой техникой, да, причем государств, которые не самые простые отношения, мягко говоря, да, последние годы, и вдруг такое происходит, то есть, ну, понятно, что как бы это вызывает и нервозность, и напряжение не только в Украине, чем это может обернуться, да, там, впоследствии. С другой стороны, мы так следим постоянно за тем, что пишут и говорят российские всякие там, я не знаю, там, комментаторы, скажем, назовем их так. Вот я как приведу пример, известный боевик и один из, так сказать, первых командиров русской весны Игорь Стрелков, да, который постоянно, там, Гиркин Стрелков, да, который постоянно там высказывается о ситуации на Донбассе, рассказывает свое видение, при этом у него такой довольно, как мы знаем, оппозиционный взгляд и к политике Кремля на Донбассе, и к тому, что сейчас происходит там, но оппозиционный в каком плане, он считает, что Путин должен был в 2014 году всю Украину захватить, и тут не надо было никаких республик создавать.
То есть у него претензия к Путину?
Путин в том, что он Новороссию
Путин
не создал.
Недостаточный,
да,
Путин.
Да, да. Надо было в Киев танки вводить сразу и все решать. Вот. Так вот, с его точки зрения, он постоянно вот высказывает то, что в действительности Москва попала в такую ловушку, да, в том, что, ну, это, в принципе, логично, и это не только там Гиркин говорит, да, о том, что Россия себя действительно загнала в такую безвыходную ситуацию. С одной стороны, если сейчас что-то происходит на Донбассе, Путину это смерти подобно, да, как-то, как это называется, отморозиться, да, от происходящего. Ему обязательно нужно будет туда вмешаться, показать, что он вот не бросает русскоговорящих людей, и вот людей, которых он там взял на себя ответственность, он же не раз заявлял, что Россия Донбасс не бросит. Вот. С другой стороны, лезть сейчас в украинские вот эти вот реалии, действительно организовывать прямое военное вторжение, мы можем себе представить, что, во-первых, ну, с точки зрения военной, да, это сейчас не 14-й год, это действительно обойдется и жертвами намного большими со стороны военных, будут гибнуть, естественно, мирные жители, и понятно, что российская пропаганда, как всегда, будет обвинять в этом Украину, там, украинских карателей. Но на самом-то деле, как это будет выглядеть со стороны? А третий вариант, что, естественно, Запад не останется, те же США в стороне, если такое произойдет, и я думаю, тут обычными санкциями, как это было раньше, там, не обойдется, да, там, какими-то секторальными.
Подвижные стандарты.
Напоминаю, Александр Демченко, журналист проекта «Донбасс Реалии», гость сегодняшней программы. Двойные стандарты. Говорим о том, собственно говоря, чего ожидать нам от того развития событий, которое мы прямо сейчас наблюдаем. Я читал еще, что вот помимо стягивания сил в пограничных территориях с Украиной, помимо концентрации каких-то новых людей и новой техники на временно оккупированном Крыму, еще идет и мобилизация внутри оккупированного Донбасса, что там активизировался призыв в так называемые народные милиции ДНР и ЛНР, ну, по сути, в оккупационные вот эти вот заградотряды или карательные органы. Что там происходит?
Ну, это касается в первую очередь так называемой ДНР, и новость это на самом деле в потоке всех вот этих новостей о том, что там стягивание войск, и там в этот же день, как раз, когда это произошло, Байден говорил по телефону с Зеленским, много-много таких более важных новостей, она немного потерялась. Но действительно, впервые Пушилин, это глава так называемой ДНР, вот это вот марионеточное управление, да, этими территориями, как мы его называем, гибридной администрации, да, Донецка, подписал указ о проведении не мобилизации, как это бывало не раз, как они там проводили всякие мобилизации, а именно военного призыва. Пока он ограничился...
Извини, что я перебиваю. А какая разница между мобилизацией и военной... Мобилизация — это на какой-то короткий период времени брали там тех, кто, может быть, имеет какую-то военную подготовку?
А да, там есть учет людей, которые имеют какие-то воинские специальности. Я, кстати, тут сделаю маленькое отступление. Я так общаюсь с людьми, которые там живут в Донецке. Вот у меня есть, например, например, там знакомые, которые имеют какие-то вот там довольно редкие, да, там воинские специальности, например, там зенитчик, там какой-то установки, да, это, то есть это человек, который ценится. И большинство этих людей в то время, вот когда не раз такое было, да, там вот ходят из так называемых военкоматов подконтрольных вот этой группировки ДНР, ищут там людей, говорят там, приходите, вот мы тут проводим мероприятия, вы нам нужны и так далее, и можете там стать у нас на довольствие, на обеспечение. И как бы там не рассказывали, да, какая там ситуация с точки зрения идеологической поддержки этого всего происходящего среди местного населения, но в большинстве своем эти люди просто да, или не открывали дверь, или на это время, пока их там искали, куда-то там уходили к родственникам или еще куда-то, чтобы просто на глаза не показываться.
А теперь так уже не получится.
Тут ситуация другая, это настоящий воинский призыв. То есть это мы вот как знаем, когда там молодых людей, да, там определенных возрастов облавы. Призывают, да, с точки присылают повестки, вызывают военкоматы, там проводят медицинское обследование и призывают в армию вот для служения. Пока указ, который так называемый указ, да, подписал Пушилин, предполагает то, что будут призваны 200 человек, ну, со всей вот этой вот неподконтрольной части Донецкой области.
Ну, это же смешно.
Ну, я так понимаю, что они такую делают пробу, я... В чем суть? Почему так мало? Я объясню. Когда только зашли разговоры еще где-то год назад о том, что может возникнуть воинский призыв полноценный на этих территориях, первое, что начали писать люди, местные жители в социальных сетях, что скоро тут вообще людей не останется. Ну, представьте себе, да, живут люди, которые там приспособились к этой ситуации, там, молодежь, я имею в виду, приспособились к той ситуации, какая там. У них, я вот просто вот скажу, можете поверить мне на слово, большинство молодых людей на этих неподконтрольных территориях, первая мысль в голове, которая вот встают они утром, о том, как бы отсюда свалить. Вот я вам вот откровенно, вы можете там любого человека, да, оттуда спросить, неважно там куда, в Украину, в Россию и так далее. То есть люди понимают, что территории вот эти вот неподконтрольные, в которых не действует никакое признанное законодательство, выдают вот эти вот какие-то синие книжечки паспорта ДНР, такие же самые там дипломы, перспективы в нынешней ситуации нет. И как бы, а если еще при этом к тебе ходят там какой-то военком, приносит повестку, говорят, иди там рой окопы, воюй, там погибай, неизвестно за что там, за джип Пушилина, то, естественно, это еще больше подтолкнет к действиям о том, чтобы как-то избегать этого всего. Естественно, молодежь этого будет избегать. И, естественно, поэтому и не введена такая вот массовая, там, массовый призыв и так далее, они делают такую пробу, 200 человек, это не так много, может быть, как раз найдутся какие-то молодые люди, которые сами хотели, ну, там, нету работы, нету никаких возможностей, и нету возможности куда-то уехать, пойду-ка я там в ополчение, так называемое, да, эту народную милицию, и там буду получать свои там 15-20 тысяч рублей, ну, хотя бы буду там как-то не голодный и так далее. И как бы на вот эти 200 человек они могут рассчитывать просто того, с чего они могут найти и не вызвать какого-то там социального бунта и каких-то социальных изменений на этих территориях.
А стягивание России сил к границам Украины и вот этот вот самый призыв, пускай исключительно ограниченный, это не связаны друг с другом истории? Или они, что называется, подгадали одно к другому?
Как бы так, если оценивать за все годы существования вот этих вот ДНР и ЛНР образований, ситуация всегда получалась такая, что эти люди, которые управляют этими территориями, постоянно пытались поднять свою такую добавленную стоимость, да, в конфликте и в происходящем. Ну, о чем идет речь? Ну, например, вот создается какая-то там ситуация, вот как сейчас, да, в информационном плане все говорят об обострении. Естественно, им нужно показать максимально для Москвы, там, для своих кураторов, для тех, кто выделяет там, им технику,
деньги. Вот мы
деньги.
Впереди.
Мы впереди, да, мы вот тут готовы встретить во всеоружии, там, Запад, я не знаю, там, натовских солдатов, там, еще, как они там рассказывают, что в Авдеевку прибыли там целые батальоны поляков. Ну, я просто рассказываю, да, там, вот эту информационную кашу, которую они там подают в головы людей. Вот. И показать о том, что они вот готовы воевать, и давайте нам только больше денег, там, топлива, горючки, оружия. И вы смотрите, мы даже призыв объявили, чтобы не только русские добровольцы погибали там за наши республики, а вот и наши люди, которые хотят тоже идти воевать. Ну, мы же прекрасно понимаем, что даже там призвать 200 человек, ну, это в сравнении с тем, что там та же Российская Федерация стягивает там с группировки, которые исчисляются там сотнями тысяч, тысячами там танков и других единиц техники, то это как бы не капля в море и вообще ничего не значит. Тем более, учитывая боевой дух и подготовку этих людей.
Подвижные стандарты.
Напоминаю, Александр Демченко, журналист проекта «Донбасс Реали», помогает нам сегодня разобраться с тем, что происходит на Донбассе, что происходит вокруг Донбасса, что происходит на оккупированных украинских территориях и что там происходит у оккупанта. Саш, скажи, пожалуйста, ты сам упомянул про информационную кашу, которую вот пичкают жители оккупированных территорий, пичкают россиян и так далее. В этой информационной каше вот выделяется новая история про, ну, там, фактически распятого младенца. Про украинский беспилотник, который где-то в тылу, в глубоком, якобы убил ребенка. Это, ну, с 14-го года, по-моему, таких вот откровенных вбросов не было.
Смотрите, тут вообще ситуация с погибшим мальчиком, который действительно погиб, и там есть другие версии, из-за чего, из-за того, что там мог найти какое-то взрывное устройство. Кстати, это довольно часто происходит по обе стороны линии разграничения, когда дети находят какие-то неразорвавшиеся снаряды или там какие-то остатки минных заграждений и травмируются или погибают, и это довольно грустная ситуация. Об этом постоянно докладывают и ОБСЕ, и ООН о том, что такое происходит. Так вот, из этого сделали очередного распятого мальчика в трусиках, как мы помним. Ну, ситуация, конечно, не смешная совсем, но мы помним про 14-й год, да, и очень показательно в этом ключе заявление спикера президента России Пескова, который сказал, практически близко к тексту его цитирую, что да, на такой истории, на гибели ребенка фейка не сделаешь. И как бы тут уже...
И тут же сделал фейк,
да, и... Люди, которые следят за этой ситуацией там, с 2014 года, за происходящим, как раз-таки знают, что на таких больных темах, и которые вызывают эмоции, как раз фейки и делаются. И на гибели ребенка, в первую очередь, да, действительно, там люди, которые живут где-нибудь в России и читают, и там им говорят, они не представляют себе, да, там, на самом деле, где это там вообще, это Александровка или там как населенный пункт находится, как это там, что происходит. Ну, им подали, что это какие-то украинские там террористы или кто там еще с беспилотника по ребенку прям выслеживали сбросили снаряд.
Но ведь такие истории не вбрасываются просто так. Это подготовка общественного мнения к чему-то. К чему готовят общественное мнение?
Тут несколько моментов. С одной стороны, это может быть и не только общественное мнение, то есть именно низовое, да, там как это, глубинный народ, как он там в России его называют, о том, что вот люди посмотрят и очень рассердятся, и может там какие-то новые добровольцы пойдут на Донбасс мстить за погибшего мальчика. Тут еще и момент такой, что и... учитывая то, какие настроения там царят у того же самого Путина там в окружении, в Кремле, то есть они-то тоже не совсем разбираются, да, там тому же Путину или там людям близким к нему некогда там разбираться, где там кто погиб, да, там, а им просто принесли сводку, вот смотрите, что творят, убили ребенка. И это тоже подталкивает в определенной степени к каким-то таким эмоциональным действиям, что действительно, если мы будем идти с такой благородной миссией, да, там, карать тех, кто там убивает детей.
Каратели,
да. И, во-первых, нас и народ поддержит, и мы сами себе можем объяснить, зачем мы это делаем. Ну и вообще какой-то такой моральный дух, да, когда ты идешь там за правое дело, на стороне добра, на стороне света, почему бы там не ввести войска в другую страну. И когда этот информационный повод, он так и информационный заряд этот подан и населению, и руководству страны, в том числе, которое тоже как-то на это все ориентируется, то тут и действовать довольно легко. Понятно, что в этом плане, я, конечно, не хочу там говорить, я не знаю, кто там эту ситуацию всю создал и потом создавал из него информационный повод, но кому она может быть выгодна? Тем же самым руководителям этих же самых группировок ДНР, ЛНР, потому что они показывают, смотрите, что у нас творится, и вы должны нам помогать для того, чтобы с этим бороться. Потому что, ну, действительно, на этой территории, то есть, такие вещи происходят, и мы не можем с этим справиться, нас обижают, и вы должны за нас заступиться. И вот, как бы, я яркий пример. Вот мы, вот этот вот убитый мальчик, которого, за которого нужно отомстить.
Еще же была недавно история с каким-то там слетом российских пропагандистов в Донецке. Прибыли там большим десантом, что-то там долго обещали, там чуть ли не требовали у Путина немедленно забрать Донбасс.
Да, матушка Россия, забери нас домой.
А это что такое было?
Я тут постоянно говорят, просто уже оскомину набило вот это вот выражение про башни Кремля. Мы так будем их дальше использовать, но просто чтобы понимание того. Есть какая-то часть в России, я не знаю, как этот называют, истеблишмент, там какая-то часть руководства, и тут сложно сказать, элит, как это там еще называется, которые действительно настроены, грубо говоря, на эскалацию этой всей ситуации. Вот... Как пример я приведу, да, вот есть партия, которая вот эта вот «За правду, справедливая Россия», это куда там входит?
Прилепин?
Прилепинская, да, там это бывшая просто «Справедливая Россия», из которой создали специально партию, которая собирается, кстати, об этом поговорим отдельно, да, выдвигаться в Государственную Думу и агитировать население Донбасса украинского, которое получило российские паспорта, чтобы они принимали участие в выборах Государственной Думы и голосовали за их партию. Ну, это другой вопрос. То есть, есть часть вот этих вот политического какого-то... политической среды Российской Федерации, которая больше даже, чем сам Путин и там его окружение и какие-то другие люди, ориентирована на эскалацию противостояние не только с Украиной, но и вообще с Западом. Я, если вот вспомнить того Прилепина, я просто охарактеризую эту вот часть политического руководства России как раз словами самого этого Прилепина, о котором мы вспомнили, который говорит о том, что нам нужно усилить конфликт для того, чтобы Россия как можно больше порвала отношения с Западом, чтобы меньше было там...
Чтобы уже нечего терять было.
Нечего терять, да, не было никаких ни бизнесменов, ни олигархов, никого, которые там завязаны на западные деньги, на западные бизнесы, чтобы ни у кого ничего не было, чтобы у всех все имущество там где-то на Западе арестовали, против всех ввели санкции, и тогда вот Россия не будет зависима ни о кем, перестанет быть криптоколонией Запада и будет самостоятельной импортозамещенной страной. И тогда мы уж покажем, да, там мы можем и Украину захватывать, потому что не будем бояться санкций, и всех, кого угодно, тоже в том числе там и Прибалтику, и Казахстан, и всех остальных.
Подвижные стандарты.
Хотел вот поговорить о готовящихся, я так понимаю, этой осенью выборах в Государственную Думу России. Я так понимаю, и отчасти вот эта вот история с раздачей паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей затеивалась еще и для того, чтобы там больше голосов было нарисовано за нужные партии. Я просто знаю, как это происходило на оккупированной грузинской территории, где вообще невозможно было проследить, не было никаких наблюдателей, не было понятно, кто как голосует. И здесь, я так понимаю, будет похожий вариант.
Ты очень правильное слово употребил, нарисованные голоса, да, потому что, например, даже с точки зрения понимания количества этих российских паспортов идет градация от 200 до 400 тысяч, то есть в два раза, мы точно не знаем. И знать это могут только там люди какие-то приближенные, да, там эта информация сходится в миграционную службу Российской Федерации, но в дальнейшем она потом засекречена, никто не может ее разглашать.
То есть где-то у кого-то все-таки есть понимание,
да,
того, сколько...
Да, но мы даже не можем себе представить, кто у кого. Ну,
человек,
понятно,
да,
там где-то наверху, да, там запрос там дадут, да, там принесут и так далее, но мы не можем знать, потому что никто больше об этом не знает. Причем это же паспорта, которые выдаются там без места регистрации на территории Российской Федерации, то есть они нигде, даже за границей России их не учтешь так. Уже когда человек потом, может быть, получает загранпаспорт Российской Федерации, то он попадает в международные реестры и так далее. А этих людей мы не можем знать, и действительно очень правильное слово поэтому нарисованы голоса, потому что, ну, действительно, если мы говорим, что там 400 тысяч паспортов, мы можем сказать, что все как один встали, кто получил российский паспорт, пошли поголосовать на выборы там в Государственную Думу, и вот у нас есть 400 тысяч голосов. 400 тысяч голосов, это, конечно, с точки зрения там всей Российской Федерации, где сколько там, 100 с чем-то миллионов населения, не так уж много, но создать такой псевдореферендум до 2014 года, вот показать картинку о том, что, во-первых, есть у нас государственные вот, люди на Донбассе, хотят быть частью России в широком смысле слова, быть гражданами Российской Федерации в широком смысле слова, не просто получить паспорт, а избирать высший законодательный орган Российской Федерации. Это вам не какие-то там поправки в Конституцию, за которые тоже, кстати, на Донбассе некоторая часть людей с российскими паспортами голосовала.
Тогда, а там были открыты какие-то участки для голосования?
Вывозили людей в Ростовскую область специально на автобусах. Ну, мы понимаем, что это не так много, потому что это довольно сложно логистически, да, там.
Но тем не менее, это для пропагандистских целей.
И в первую очередь это было для пропагандистских целей, потому что к этим автобусам, которые приехали из Донбасса, приехали журналисты, вот куда они приехали на избирательный участок в Ростовскую область, приехали куча журналистов центральных, там, федеральных российских каналов, там их снимали, фотографировали, обязательно показывали, что вот у человека есть там и паспорт ДНР, и российский паспорт, и как человек говорит, мы хотим в Россию. И, ну, вот эти все вещи.
Сделали нужную картинку.
Картинку сделали, автобусы уехали, все, и как бы осталось запечатлено, что вот все так хотят поголовно. Кстати, если уже отходить от этой темы, ну, в этой же теме, но вот уточнение насчет российских паспортов. Тоже не совсем правильно оценивать всех людей, которые получили на той территории российские паспорта, как такие убежденные, да, там, патриоты России или люди, которые только мечтали о русской весне. Люди в основном, в большинстве своем, получают эти паспорта от безысходности. Потому что им выдают хоть какой-то легитимный документ, который что-то хоть означает. Они могут с этим документом хотя бы поехать на территорию там, Российской Федерации или там, за пределы Российской Федерации в дальнейшем за сокранпаспортом российским и не оставаться на этих территориях. Мы же понимаем, что, например, в Донецкой области, неподконтрольной части, уже год, да, вот уже год, не работает ни один КПВВ. То есть попасть человеку, например, на территорию Украины под контролем
невозможно.
Люди ездят только через территорию России, и это обходится в огромные деньги. Это очень сложно с точки зрения логистической. Ну, представьте себе, вот человек, например, чтобы попасть из Донецка в Краматорск, между которыми там около сколько там, 30-50 километров, ну, там на машине ехать минут 30-40, да, там. Вот. А для этого человеку нужно потратить сутки для того, чтобы из Донецка выехать на территорию Российской Федерации, переехать две области Российской Федерации, вернуться в Харьков через пограничный пункт, а потом из Харькова еще добраться.
Еще две области,
да, проехать в Краматорск. То есть создана такая ситуация, что максимально жители этих территорий отрезаны от Украины. Хотя при этом люди ездят. То есть, если даже зайти там, я не знаю, на какие-нибудь там паблики ВКонтакте, да, там, донецкие, то первое, что вы увидите, реклама перевозок там Донецк-Киев, Донецк-Харьков, Донецк-Мариуполь или что угодно.
А вот эти вот закрытые границы, они формально-то закрыты из-за коронавируса?
Из-за коронавируса,
но
да.
Я так понимаю, что держат их закрытыми как раз еще из каких-то вот этих вот политических соображений или пропагандистских.
Больше того, что за это время Украина со своей стороны открыла два КПВВ, оборудованные «Золотое» и «Счастье», да, и даже в одном из них это открыли на КПВВ специальный ЦНАП, ну вот все, где там человек может приехать прямо здесь, оформить там украинские документы, получить паспорт и так далее. Все там для получения пенсии и так далее, всякие там банкоматы, отделения Щатбанка, но та сторона не открыла КПВВ и до сих пор они остаются закрытые. Хотя, например, в трехсторонней контактной группе вопрос открытия КПВВ и необходимости этого поднимается, ну, я не знаю, каждый раз и по несколько раз за каждое заседание, когда гуманитарная и политическая подгруппы заседают, ну, с той стороны никакого ответа нет. Работает, если говорить о работающих КПВ, работает один-единственный КПВ в станице Луганской, между неподконтрольной части Луганской области и Луганщиной подконтрольной Украине, но это пешеходный КПВ, там, естественно, понимаете, пропускная способность совсем небольшая. И я так просто уточню, напомню, что в то время, когда работали КПВВ, то есть это вот до марта-апреля 2020 года, ежедневно линию разграничения пересекало 20-30 тысяч человек. То есть поток был большой, но теперь он весь перекрыт.
Подвійні стандарти.
Александр Демченко, напоминаю, помогает сегодня мне вести программу «Двойные стандарты», журналист проекта «Донбасс Реалі». Ты упомянул трехстороннюю контактную группу. Что происходит внутри этой трехсторонней контактной группы, на фоне обострения, на фоне переброски все новых российских сил поближе к украинской границе, на фоне того, что там творится в оккупированной части Донбасса? Что вообще творится сейчас внутри трехсторонней группы?
Вообще, вот если мы начали говорить с того, что стягивание техники, да, обострение, как связаны между собой там всякие моменты, российская сторона, и которая представляет так называемые группировки, да, ДНР, ЛНР, как раз-таки явно работает в том же ключе всего происходящего на границе между Россией и Украиной в отношениях между странами. Ведь мы помним, что именно 31 марта российское представительство в трехсторонней контактной группе заявило о том, что так называемое перемирие, как у нас это называлось, которое действовало с июля 2020 года, на самом деле правильно его называть не перемирие, а всестороннее, всеохоплюючее припинення вогню.
А вот так. В чем разница?
Ну, смотрите, перемирие, как мы себе представляем перемирие? Это когда есть две воюющие стороны, да, и они договорились о том, что вот мы остановились на этом участке, да, там перемирие, мы можем говорить о перемирии там в 1918 году, когда там Германия там воевала с Францией и с Великобританией, они остановились на каких-то вот этой этапе окопной войны и потом вели переговоры о том, как мы будем дальше заключать мир. Тут перемирия нет, Украина как бы этим... тем, что это не перемирие, заявляет о том, что мы вопрос-то не решили. Донбасс – это наша территория, просто там она сейчас находится под контролем гибридных российских сил, как и Крым. Прекращение огня – это такой более гуманитарный метод для того, чтобы, во-первых, не гибли люди, и в вот этой ненапряженной ситуации можно было вести переговорный процесс. И тут немного разные аспекты с точки зрения того, что Украина как бы утверждает о том, что вопрос-то не закрыт. Мы дальше обсуждаем то, что Донбасс – это наша территория, и как мы его будем возвращать и реинтегрировать. И ведем эти переговоры не с, там, с Луганском и Донецком, как это говорит всегда Москва, да, о том, что Киев должен вести переговоры прямые там, с этими вот группировками и так далее. Мы ведем переговоры с Российской Федерацией, которая представляет их. То есть, ну, создала эти образования. Так вот, именно российское представительство трехсторонней контактной группы первое заявило о том, что с 1 апреля режим прекращения огня они поддерживать больше не будут. То есть, прозвучало прямое явное заявление. Да? Украинская делегация опять говорила о том, что нам нужно продолжить этот режим. И до сих пор, как бы, выносится, вот, будет через... неделю заседания следующая трехсторонней контактной группы, и пока ориентировочно первое, о чем будут говорить, это о возможности продления вот этого режима прекращения огня всеохоплюющего. Вот. Ну, вот российская делегация отказалась, и одновременно с этим как раз-таки пошел вот этот процесс стягивания техники, границы и так далее. То есть мы видим, что и политические, и переговорные, и военные аспекты, они работают в одном ключе и взаимодействуют, и работают на одну цель. Тут это, ну, явно прослеживается.
Скажи мне, пожалуйста, вот есть информация, вот, по-моему, совсем свежая, сегодняшняя, может быть, вчерашняя, от вице-премьера и министра по реинтеграции Алексея Резникова о том, что он будет искать другую страну для переговоров по Донбассу, что Минск и Беларусь не устраивают, потому что они находятся, очевидно, в сфере, в зоне влияния Российской Федерации. Но ведь сейчас, насколько я понимаю, все совещания проходят там по скайпу, по зуму, ну, в общем, в любом случае дистанционно.
В режиме видеоконференции.
Насколько сейчас актуальна эта история с поиском замены Минску?
Ну, тут больше Минск выглядит как символ, да, того, что мы под эгидой Минской площадки это все проводится, и когда эти все организационные моменты идут, мы ведем переговоры, украинская и российская сторона, в том числе со стороной Беларуси, которая выступает якобы вместе с ОБСЕ посредником, ну, техническим, но все-таки посредником осуществления этих всех переговоров. Вообще вопрос о том, что поменять площадку, да, чтобы она была не минская формально, а какая-то другая, он постоянно возникает. Мы помним еще в бытность президентом Назарбаева в Казахстане. Даже шел разговор о том, что он не против, да, там, сделать Казахстан вот этой площадкой для переговоров сторон. То есть постоянно возникают эти моменты. зачем об этом говорит Резников, мне сложно судить, то есть тут никак не критиковать это ничего, просто можно предположить логику происходящих процессов. Возможно, смена площадки и смена вот этого формата с минского формального на какой-то другой, может быть сопряжено и с тем, что будет изменен и вообще сам формат переговоров в какой-то степени. То есть это такой намек, формальный, но намек на прекращение Минского процесса и переход его в какую-то другую стадию. Это, конечно, очень смело, да, сейчас говорить, и это будет там сенсация, да, о том, что там Украина или кто-то там вышел из этого Минского процесса. Но как бы видно, что в воздухе витает, да, вот это вот ощущение исчерпанности вот этого вот процесса, потому что он, во-первых, ни к чему не приводит. Ведь на самом деле, вот мы сейчас вот говорили, да, там о КПВВ, о обмене пленных, о там других гуманитарных вопросах, там о доступе, там даже МАГАТЭ, да, там на территорию неподконтрольную для проведения там анализов радиационной безопасности, никакие эти вопросы не решаются. И вот такой самый главный безопасностный о прекращении огня тоже как бы все сломан и не работает. То есть, что вообще сейчас на Минской площадке можно решить, кроме того, что она есть как такой механизм для того, чтобы стороны контактировали? Да вроде ничего.
Подвижные стандарты.
Скажи мне, пожалуйста, Александр, а я правильно понимаю, что отказ от Минского процесса, если такой случится, будет означать еще и отказ от Минских соглашений, односторонний?
Ну, я не возьму на себя смелость так вот рассуждать, да, как это все произойдет. Я думаю, что кроме явных вот этих вот переговоров, которые мы видим в Минском формате, есть еще какое-то невидное, да, там, глазу какие-то
теневая
моменты.
Теневая дипломатия.
Ну, грубо говоря, да, какие-то моменты переговорные, которые потом в этом всем проявляются. Но судя по, ну, из того, что мы вот видим, обычные наблюдатели, там, журналисты, кто там копается в этих темах, из того, что мы видим, ну, как бы разговоры, да, о том, что Минск себя исчерпывает, они идут уже давно.
Уже несколько лет.
Несколько лет, и в то время, когда вот это вот прекращение огня, которое начало действовать в июле 2020 года, уже в начале 2021 года стало понятно, что оно, ну, такое формальное, как такой вымпел, который там несет вот президент Зеленский, показывает, что вот хотя бы чего-то добились, сокращение там количества погибших, обстрелов, там интенсивности боевых действий. Но ведь все тоже видели, что это на самом деле работает так себе, да, постоянно были погибшие, постоянно были ранены, и даже погибшие среди мирного населения, конечно, не в таких количествах, как это было раньше, там, в периоды активной фазы боевых действий, но все равно это все встречалось. И стало понятно, что, ну, как бы нужно искать какие-то другие методы политического, да, там, и международного воздействия на Российскую Федерацию и решение этого вопроса Донбасса в первую очередь, да, там, ну и в Крыма параллельно с этим, но в первую очередь Донбасса. Почему? Потому что там идет военный конфликт, боевые действия, гибнут.
Горячая фаза.
Горячая фаза, да. И поиск какого-то другого формата, он, ну, как бы сам напрашивается. Другое дело, что, естественно, сторонам какой-то из них первой сказать о выходе тоже довольно сложно, потому что если Украина, например, заявит о том, что Минск не работает, и мы хотим там другую площадку, то это, во-первых, развязывает руки Российской Федерации о том, что ну, они говорят, смотрите, Украина не договороспособна, и с ними нельзя не заключать никакие договоры, они ничего не выполняют, и там мы можем что угодно делать, да, там и вводить войска, или там признавать республики, или там еще какие-то факторы, которые они там себе представляют как меру воздействия на Украину и там на Запад. На в странах Европы тоже мы сами себе прекрасно отдаем отчет о том, что есть, грубо говоря, в политических руководствах стран и в Европарламенте люди, которых называют так называемыми союзниками Путина, да, в Европе, да, которые тоже будут поднимать эти вот вопросы о том, что, смотрите, Украина не хочет договариваться, вести этот Минский процесс, а в большинстве своем люди там в Европе, да, не совсем представляют, что это вообще такое, но как бы можно создавать такое политическое информационную кампанию о том, что Украина, вот смотрите, зачем мы, например, вводим санкции там очередные против Российской Федерации, или их там каждый год голосуем, поддерживаем, если все равно этого действия нету. С другой стороны, та же самая Российская Федерация, я не знаю, вот насколько им необходим этот Минский процесс с точки зрения того, чтобы поддерживать его,
кстати,
и говорить...
Ну, кстати, может быть, как раз держать его до тех пор, пока станет невыносимо, и потом сказать, а вот смотрите, они недоговороспособны.
Ну, кстати, да, да, да. Тут явный такой вот момент прослеживается, возможности еще одной, как бы, скорее всего, в Кремле видят в этой площадке тоже как возможность, если что вдруг, да, оказывать какое-то давление о том, что вот мы выходим из этого процесса. Потому что выход, он тоже со стороны Российской Федерации будет всех настораживать, и не только Украину.
То есть инструмент, да, шантажа.
Шантажа, да. Ну, типа, это агрессивная международная политика Российской Федерации в этом плане, она тут как раз-таки очень похожа и прослеживается на других примерах в том числе.
А что с нормандским форматом? Он жив, мертв, он во что-то преобразуется, или он как-то так замер, впал в спячку и никак себя не проявляет?
В чем, как бы, проблема вообще вот нормандских встреч? Вообще, как мы помним, да, встреча в нормандском формате большая с президентов должна была состояться еще год тому назад.
Когда, просто весной, да?
Да. В 2019 году, в декабре, когда была встреча вот эта знаменитая Зеленский, Макрон, Меркель и Путин, и они тогда договорились много там о чем договорились, да, и была договоренность, что вот в марте мы встретимся, и помните, уже все об этом забыли, но был даже разговор о проведении выборов на неподконтрольной части Донбасса по украинскому законодательству в марте, сначала говорили об осени 2020 года, а вот...
Причем в офисе президента
говорили. Президента говорили, и об этом, ну, вот сначала на нормандском формате, а потом в Украине эта тема стала активно подниматься. А последняя дата, о которой мы помним, она вот совсем недавно, неделю назад прошла, говорили о выборах 31 марта 2021 года. Вот мы должны были сейчас уже жить в стране, где прошли выборы в Донецке, Луганске, по украинскому закону. Да. Вот. И получается такая ситуация, что на нормандскую площадку нужно выходить с какими-то выполненными уже условиями и явными какими-то решениями, которые следуют за ними следующими, и договоренности, о которых мы вот и вынесем, и на таком высоком уровне договоримся. Какие договоренности вот сейчас можно вынести на нормандскую площадку? Что из того, о чем говорили, выполнено? Прекращены боевые действия? Нет. Выборы проведены? Нет. Там обмен пленными всесторонне произошел? Да, тогда произошел обмен, но у нас до сих пор там сотни людей находятся в тюрьмах, как в Донецке, Луганске, так и на территории Российской Федерации, которые были арестованы там по политическим статьям граждане Украины. То есть получается такая ситуация, что мы ни по какому из пунктов, даже КПВВ, да, там линия разграничения, о чем говорили, об открытии новых КПВВ, которые Украина открыла, да, там в Счастье и в Золотом, даже они не работают. То есть ни гуманитарный, ни безопасности, никакой момент не встречен. Вот сейчас, например, встретиться, о чем говорить. Я себе, конечно, не беру там роль, да, для себя там советовать президентам, о чем там между собой разговаривать, но на самом-то деле и разговаривать особо не о чем, потому что ни один из пунктов договоренности, которые были заключены полтора года тому назад, не выполнен.
Подвойные стандарты.
Двойные стандарты сегодня в качестве соведущего, в качестве второго участника двойных стандартов выступает Александр Демченко, журналист проекта «Донбасс Реалии». Мы говорим о нормандском формате, о переговорах вот в этом самом большом, высшем, да, каком-то вот самом представительстве. Ну вот смотри, ведь недавно были там переговоры, пускай и тоже в удаленном формате, между Путиным, Макроном и Меркель. Сейчас вот «Зеркало недели» сообщило о том, что готовится новый формат переговоров уже между Макроном, Меркель и Зеленским. Что это за... Это какой-то новый... Это попытка что-то найти, какой-то новый подходы к переговорам? Или это, ну, пока просто консультационная история?
Кстати, обратите внимание, что после вот этой встречи без Зеленского, да, президента Франции, канцлера Германии и президента России... сразу же после этого как раз началась вот эта вот эскалация конфликта. Я не берусь там связывать это одно с другим, но, видимо, можем предположить мы, что как-то было понятно, что переговоры эти вряд ли к чему-то привели, потому что ни результатов, никаких ничего нету. Почему такой выбран формат, что встречаются отдельно с Зеленским и отдельно с Путиным? Ну, тут сложно говорить. Возможно, есть какой-то момент внутриполитический, видение внутриполитической ситуации и в России, и в Украине, в первую очередь в Украине, потому что мы помним, что все вот эти вот встречи и все переговорные процессы очень политизировались у нас в стране, постоянно звучат куча заявлений о том, о красных линиях, о возможности успеха, неуспеха переговоров, о там... шутки, да, там, о том, как Зеленский там смотрит в глаза Путину и видит там мир и так далее. То есть, возможно, из-за этого. Другой момент в том, что действительно, как я уже говорил, нету каких-то результатов прошлых переговоров, и непонятно, какие могут быть результаты от других. И ну, тут вероятно, что, может быть, эти переговоры идут как такой подготовительный этап уже общей встречи всех, что сначала мы говорим с одним, с Путиным, что ты хочешь и что ты можешь предложить, потом говорим с Зеленским, там, на какие вы можете идти компромиссы и что вы тоже можете предложить, а потом уже встречать их вместе с выработанной какой-то программой. Но тоже довольно сложно себе представить, на какие там уступки тот же Зеленский может сейчас пойти с точки зрения Донбасса. Мы же видим, что как бы ситуация только ухудшается, и да, и мы сейчас вообще там разговоры о том, что мы там на пороге большой войны и так далее, да, там проводятся мобилизации на неподконтрольной территории, вот это вся информационное нагнетание. То есть мы не знаем, чему там, что будет завтра, да, там на линии разграничения, какая будет ситуация, там не начнут ли там ездить танки опять стрелять и там тяжелые калибры друг друга насыпать. То есть тут очень сложно говорить о такой, ну, таком уровне там, каких-то глобальных процессов, переговоров, которые могут привести к общему решению ситуации, когда мы не можем даже вот решить ситуацию, видение того, как мы будем обеспечивать безопасность на линии разграничения или на границе с Россией там, сегодня-завтра.
Если идут ли сейчас какие-то переговоры по гуманитарным вещам, что я имею в виду? В первую очередь, это, конечно, обмен пленными. Во вторую очередь, это может быть, там, я не знаю, открытие этих самых КПВВ. Это доступ жителей оккупированных территорий к услугам, государственным услугам на территории свободной Украины.
Все вот эти вот моменты по всем этим переговорам гуманитарной подгруппы затормозили. По КПВВ там был формальный повод о том, что Украина не открыла КПВВ для перевозки гуманитарных грузовых автомобилей. Украина открыла, все равно не стала действовать. На другом КПВВ был формальный повод о том, что какая из сторон предоставит автобусы для перевозки людей через нулевой, так называемый блокпост, через вот эту вот серую зону. Тоже там решался этот вопрос, и тоже при решении этого вопроса остановилось. По поводу обмена. Тут тоже вошли переговоры в тупик с точки зрения того, что есть вопрос о списках обмениваемых лиц. И это вопрос возникал и раньше, просто было политическое решение там в Москве, да, там на проведение этих обменов. Как он выглядит, он никак не изменился с прошлыми случаями. Сторона группировок ДНР и ЛНР заявляет, например, в списках людей, которых просто физически нет, или, например, людей, которые там осуждены по каким-то уголовным преступлениям, которые там касаются вообще не конфликта. Ну, хотя такое было раньше, сейчас не знаю, возможно, такого нету. Но вот люди, которых просто вот, ну, там, омбудсмен, там, СБУ, все проверяют, но нету у нас таких людей, а их подает та сторона в список, говорит, ага, вы типа не хотите нам этих людей отдавать, ну, тогда и мы не будем согласовывать списки украинской стороны. А по спискам украинской стороны, например, есть сведения, ну, допустим, у родственников или у Красного Креста, что какой-то человек находится на той территории неподконтрольной, в какой-то из тюрем где-то содержится. А та сторона не подтверждает или не дает ему доступ, чтобы хотя бы там представители Красного Креста удостоверили, что этот человек жив, и он там существует, и можно вести переговоры об его обмене. То есть вот эта постоянная сложность с этими списками, она заводит в такой тупик, когда иногда людям со стороны говорят, да давайте уже хоть как-то договоритесь о том, чтобы хоть как-то там людей освободить. Но получается, что никак не получается, потому что сторона вот этих группировок вот ставит вопрос ребром о том, что вот нам нужны списки вот с такими-то людьми, такие-то вот конкретные люди на обмен.
Умышленно создает условия, при которых обмен невозможен.
Причем основываясь на формальных каких-то просто вот поводах, которые могут как бы в широком спектре решения этого вопроса могут не играть роли.
Подвижные стандарты.
Важную тему Александр Демченко, мой сегодняшний собеседник, затронул. Тему того, как так называемые республики, естественно, при покровительстве, при поддержке Москвы, срывают обмены пленными, ну, фактически делают невозможными их по самого разного рода формальным основаниям. Я так понимаю, что это вот такое свидетельство того, что им совершенно наплевать на тех людей, которые либо на их территории находятся, либо там за них воевали, во их имя совершали диверсии и на этом попались.
Ну, тут вопрос, который уже такой, он постоянно возникает, и в широком смысле, когда мы говорим о неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей, такой даже не политический какой-то там, не гуманитарный, а экзистенциальный такой вот моральный вопрос, да, о том, что люди, которые остались на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей, независимо от их взглядов, там, они приветствовали там русскую весну или там уезжали оттуда, вернулись, или сейчас живут там и ждут там возвращения Украины или восстановления каких-то легитимных органов власти, все эти люди остаются такими заложниками, да, по которым идет переговорный процесс. Ведь как он вообще, этот процесс, выглядит? Да? Там Украина говорит, там, верните наших граждан нашей территории, а та сторона говорит, нет, там, выполняйте то-то, то-то. Ну, это как бы вот, там, преступник захватывает банк и держит там человека, как в американском фильме, да, там, с пистолетом у головы и говорит, выполните мои требования. Ну, это точно так же выглядит. А люди, которые находятся еще более в сложных условиях, да, там, в каких-то вот этих донецких концлагерях, типа изоляции, да, там, или в тюрьмах, где они там содержатся, это еще больший фактор давления и морального, и этического на том, что, вот смотрите, у нас люди содержатся уже там по несколько лет, и мы их тут держим, и будем выполнять требования. Если вы будете выполнять какие-то наши требования, то, может быть, мы их отпустим. И ведь обратите внимание, постоянно... Рано или поздно возникают и в Донецке, в основном и в Луганске, ситуации, мы об этом уже вот не раз говорили, когда вдруг какое-то происходит обострение у них там внутри, они начинают там хватать людей там по любому поводу, просто могут кого-то там с украинским паспортом задержать на улице, у кого-то там украинский флаг найти или как там... подбросить визитку Яроша, да, как это они там с 2014 года, известный мем, да, то есть происходят иногда такие обострения, когда они создают вот этот так называемый, ну, извините за цинизм, обменный фонд, да, и потом идут какие-то переговоры, активизируются переговоры об обмене, о том, что нужно менять. Сейчас мы видим, что этого вот переговорный процесс этот затормозил, смысла нету, и вроде нету постоянно сведений об арестах, да, и я думаю, что если мы опять будем получать сведения об активизации вот этих действий, так называемых там МХБ, ДНР, да, там вот этих их спецслужб, так называемых, которые контролируются, курируются ФСБ, то можно уже из этого на опыте прошлых раз сделать вывод, что, скорее всего, скоро где-то что-то на каком-то уровне активизируется переговорный процесс по обменам. Ну, пока сейчас этого не происходит, слава богу, ну и плохо, что и не происходит переговорного процесса по обмену. Ну, мы уже говорили, да, сейчас военную ситуацию бы решить, безопасностный момент, да, как он будет выглядеть.
Что происходит там вообще на оккупированных территориях? Какие там есть изменения или наоборот, стагнация какая-то?
По поводу происходящего на оккупированной территории, тут все в том же русле, в том же ключе происходит, деградация экономическая, и вот из последнего о том, что вот мы писали, например, было закрыто объединение Макеев-Уголь, да, вот, ну, это я так, один из примеров ярких, причем это было одно из крупнейших угольных объединений Украины, вот, советских еще времен. и там несколько шахт закрыты и переведены на режим откачки воды, и там несколько шахт, которые еще работают, переданы там другие объединения угольные, которые еще существуют. Ну, то есть, это вот такой явный признак того, что вот такое одно из крупнейших, да, объединений вдруг угольных закрылось. То есть, понятно, что почему это происходит, да, потому что на той территории нету рынков сбыта угля, да, тем более, когда еще Украина постоянно ведутся разговоры о том, что мы должны отказываться, да, там, от угля, там, который нам Российская Федерация под видом там, какого-то другого продает оттуда. И ведь тут же сложность еще ситуации на Донбассе в том, что почему им некуда этот уголь, например, там производимый на угольных объединениях на неподконтрольной части Донбасса сбывать? Потому что он никому не нужен, да? У нас единственное, кто был потребитель, например, антрацитового угля, который была явная необходимость, это украинские ТЭЦ, которые впервые после там, начала боевых действий, да, вот сейчас мы, возникает постоянно вопрос о дефиците угля, для, ну, который используется вот в теплогенерации, электрогенерации. Почему так происходит? Да, потому что у нас отрезаны вот эти вот предприятия угольные, которые находятся на той территории, а потребителем единственным для тех предприятий были вот украинские ТЭЦ, которые сейчас испытывают недостаток этого угля. Понятно все, тут, если говорить об угольной отрасли, то такая сложность. Есть металлургические, да, там еще предприятия, которые остались. Тоже там, например, там Енакиевский металлургический завод, если вот как тоже пример брать, который там работает, грубо говоря, формально он работает, существует, а там сбыта и какого-то там производства нету.
Если от частного к общему, если обобщить, что вот происходит с экономикой? Безработица, средние зарплаты, если вот так в 30-40 секунд.
Тут как бы ситуацию описать сложно, потому что она во всех отношениях плохая и сложная. Например, вот ДМЗ, да, там Донецкий металлургический завод, там задолженности, которые длятся там по несколько лет, какой-то сейчас вроде бы зашел туда новый собственник, но какой это собственник, кому нужно будет там предприятие инвестировать, которое находится на неподконтрольной территории, нету рынков сбыта, нету поставок сырья. Скорее всего, его будут распиливать на металл и за счет этого людям давать там задолженности по зарплатам. То есть уровень жизни низкий, и он продолжает падать. Отток населения явный, особенно молодежи работоспособной, явно идет в основном теперь на территорию Российской Федерации из-за закрытых границ. Ну и в Украину тоже там студенты, абитуриенты поступают. Ну, стагнация, это вот можно вот одним большим словом, да, там написать над этой территорией разрушение промышленности. И явные примеры, вот они, я там привожу их, постоянно их видно.
Спасибо тебе большое, Александр. Напоминаю, Александр Демченко был гостем сегодняшней программы «Двойные стандарты», журналист проекта «Донбасс Реалии». Еще раз тебя благодарю. На этом прощаемся. Всего
доброго.
Всем пока. Счастливо.
«Подвійні стандарти». Слухайте цю та іншу програми у подкастах на nv.ua та у додатку для смартфону «NV Подкасти».